Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин, пытавшийся перед парламентскими выборами создать партию «Родина. Здравый смысл», политолог, эксперт ассоциации «Голос» Александр Кынев и руководитель Центра социально-экономических исследований регионов РАМКОМ Денис Соколов. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер 660-1046 в Москве. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы. Сегодня мы говорим о том, как власть реагирует на протесты, адекватно ли она реагирует и так далее. Люди, которые вышли на митинги, снова собираются на шествие уже 4 февраля. Они, многие из них, по крайней мере, требуют смены институтов, сложившейся системы путинизма. Владимир Путин предлагает им некий такой ограниченный набор изменений, говорит на последних своих выступлениях, что он за стабильность, апеллирует к социально зависимым от государственных дотаций слоям, рабочим военно-промышленного комплекса, бюджетникам, пенсионерам. Вот решил повысить пенсии не на 6, а на целых 7%. В общем, пытается вот с этими слоями работать. Какова еще реакция Кремля? Адекватно ли отвечает Владимир Путин на вот эти митинги, как теперь говорят, рассерженных граждан? Давайте начнем с Михаила Делягина.
Ну, все зависит от точки зрения. И раз рассматривать точку зрения нашей замечательной бюрократии, у нее, как я понимаю, жизнь, свет клином сошелся на 4 марта, им нужно до 4 марта дожить и эту дату как-нибудь пережить. Тогда тактика мелких уступок и мелкого стравливания пара, в общем-то, вполне рациональна. А другое дело, что, да, я сразу оговорюсь, что для Путина никакого второго тура в природе не существует, в прямом смысле слова, что моральные качества его окружения, с моей точки зрения, таковы, что если он допустит второй тур, то ситуация будет более непредсказуема, чем у Ельцина между первым и вторым турами в 96-м году, потому что кто и как его будет сдавать, и какие при этом действия предпринимать, это будет очень интересное зрелище, и вряд ли он захочет рисковать. Так что в первом туре ему натянут все, что надо, любой ценой, зажмурившись на все, что угодно, получит свою волну протестов, которая сойдет к маю, на нет, к майским праздникам. А вот в осеннюю волну протестов, вызванную либеральными реформами, там, реформой бюджетных организаций и так далее, люди, с моей точки зрения, частью не верят, а частью думают, что это будет слишком нескоро, об этом можно забыть. Пока. Вот, так что сейчас все спускает на тормоза, минимальные уступки, которые выгрызаются, которые не будут вести к каким-то большим проблемам. Я бы сказал, что сейчас главная проблема этих ребят заключается в том, что ведь они думают, что против них играют оппозиционеры. А против них играют в том числе системные либералы, которые сидят в государстве. Кудрин и все-все-все остальные.
Кудрина уволили.
Кудрина уволили, это, так сказать, во-первых, это был нервный срыв уважаемого президента Российской Федерации, с моей точки зрения, а во-вторых, он туда вернется, безусловно. Ему это было обещано. Так что он с официальной точки зрения, он в командировке, он усмиряет протест. Обратите внимание, что управление митингами перешло сначала от оппозиционеров в целом к либеральным оппозиционерам, потом к представителям общественности, там, продюсерам, актерам, телеведущим, журналистам и так далее. Ну, и я думаю, что 4-го или там, 23-го это управление перейдет в руки Прохорова и Кудрина. И товарищ Путин будет вести диалог. Не с Удальцовым или Лимоновым, не со значительно близким, удобным для него Немцовым, и даже не с госпожой Ахиджаковой и господином Акуниным, а будет вести со своими сотрудниками, грубо говоря. Это будет очень хорошая, такая по-ельцински грамотная рокировка.
Ну, поживем, увидим. Да. Денис Соколов, собственно, ваш взгляд, как человека, который хорошо знает ситуацию в регионах, особенно на Кавказе.
На самом деле, если не, пока не про Кавказ, есть еще такой момент, что у вот этой властной корпорации в первый раз появился политический ресурс, который находится за ее пределами. То есть все-таки те люди, которые вышли на митинг, и те, которые представляют там еще большее количество людей, так или иначе, это первые за десятилетия Путина внешний политический ресурс. И внутри властной корпорации...
Почему? Начался... Были пенсионеры, которые выходили на... перекрывали дороги и так далее. Они свое получили, кстати говоря.
Ну, они свое получили, да, с этими, с теми, кто вышел...
Но как... регулярно.
Да, здесь соглашусь, но вот именно политический ресурс, да, который хочет реформ, это появился впервые. И очень интересно, что внутри властной корпорации начинается конкуренция за то, кто этот политический, кто этот ресурс приволочет действительно к...
холодильнику.
Да-да-да. Кто принесет ножку мамонта. Пока они так воспринимают, получится это или нет, это посмотрим. Но вот такая история. А если говорить про, там, про регионы, про Кавказ, ну что, Кавказ будет в ожидании того, что произойдет в Москве в первую очередь. Потому что на самом деле, Кавказ не является драйвером российской политики. Другое дело, что...
Он пугалом является.
Ну, даже так пугалом-то на самом деле относительным. Так, это, в общем, такое... Да, то есть, это деланное пугало, это не пугало настоящее.
Александр, давайте к вам. Вот все-таки были внесены некие такие законопроекты, да, о выборах губернаторов, о регистрации партии из 500 человек. Теперь вот Михаил Делягин, конечно, зарегистрирует партию «Родина, задний смысл».
Потому что...
Здравый смысл, извините.
Потому что зарубить 50 тысяч подписей, зарубить 500 подписей, в этом нет никакой принципиальной разницы. Когда эксперты ЦИКа в лицо человеку, который прямо перед ними ставил подпись, говорят, знаете, ваша подпись фальшивая, да, вы ее поставили перед нами, но эта подпись фальшива. О чем речь?
Да, Александр, так вот, и сегодня еще появилась утечка по поводу, в газете «Ведомости», по поводу закона о избрании депутатов, да, по новой схеме, да, биноминальной, как вы предсказывали. Вот если в комплексе посмотреть на весь этот замечательный медведевский пакет, что это такое? Это уступки или это такая имитация и просто улучшение правил игры для, опять же, одной известной всем партии?
Есть два процесса. Да, значит, процесс первый связан с тем, что совершенно очевидно, вот то, что они получили в декабре, и предвестником чего были падающие результаты на региональных выборах, когда они вопили, что вот, там аналитики неправильно анализируют, неправильно сравнивают, никакого падения нет, с выводами там 7-летней давности это успех, там, а при чем здесь выводы 7-летней давности, когда нужно сравнивать там все-таки более близко политическую среду, когда уже список партий был другим там и так далее. Вот, значит, тем не менее, выборы в Госдуму показали совершенно очевидно абсолютно всем, уже никто не заикается о том, что Единая Россия упала, все понимают, что она действительно упала, да, и совершенно понятно, что рейтинги ее и катится и дальше, и то, что сейчас на выборах мы видим в целом ряде регионов публичное дистанцирование кандидата в «Единой России».
Ну да, это, как самовыдвиженцы,
да, идут. Это совершенно понятный и объяснимый процесс. И то, что они делают сейчас, они пытаются вот в этих изменившихся условиях залатать те дыры и те прорехи, которые они получили. То есть одна из проблем, которая у них была, они утратили личный ресурс губернаторов, поскольку они фактически уничтожили прежние электоральные машины, пришли не публичные политики, зачастую откровенные аллергены во главе регионов, соответственно, связь между региональными властями и населением разрушилась, и во многих случаях они стали просто даже камнем на шее. Не то, что не добавляют, они убавляют, поскольку являются символом центра в конкретном регионе. Значит, с этим надо что-то делать. То есть стало понятно, что система назначения в том виде, как была, зашла в тупик. И было понятно, что ее будут в каком-то виде менять, во многом даже силой заставляя этих людей выходить на какой-то диалог, на, значит, какие-то напоминающие выборы процедуры. Значит, то, что это произойдет, было понятно, об этом говорили эксперты, писали, это была неизбежная логика развития системы. Что касается выборов, то же самое. Совершенно понятно было, что вот при той динамике, которая есть, пропорциональная система уже работает против них. Отголоски этого начались гораздо раньше.
Ну, вот, Московская область,
конечно, отменили полностью пропорциональную, перешли к смешанной. Была такая же попытка в Амурской области, но там оппозиция, которая была достаточно большой пакет в Заксобрании, не дала отменить пропорциональную систему и так далее. В городах крупных тоже процесс введения смешанной системы был свернут до тех пор, до того момента, пока президент в своем послании публично как бы ее не обозначил как уступку парламентским партиям и так далее. То есть процесс шел. И у каждого из этих решений какая-то своя внутренняя логика. И понятное дело, что, конечно, либерализация регистрации партии тоже, в общем, с одной стороны, снижает накал, дает возможность регистрироваться легально и так далее. В то же время в условиях изменения избирательной системы тоже, ну, тогда это просто, скажем, смена стратегии. То есть одна стратегия никого не пускать вообще, но она показала свою тупиковость, потому что получается, что вы оставляете двух только игроков, они могут быть сколько угодно неприятные там, избирателям, но когда вы становитесь еще больше аллерген, то работает стратегия «голосуй за любую другую партию, за любого другого кандидата». То есть получается, что они, уничтожив и не регистрируя никого, стали искусственно аккумулировать протест вокруг тех, кто остался, кем бы они ни были. Да, и как там писали на митинге, я голосовал не за этих сволочей, голосовал за других сволочей. Угу, да? Угу. То есть это неизбежная логика развития авторитарного режима, когда поле зачищено. Они поняли, что стратегия тупиковая, все, эта стратегия сформировалась и стала таким-то новым трендом.
То есть более сложная игра будет.
Значит, конечно, соответственно, все понятно, что это тупик. Значит, другой вариант – это максимальное размывание протестных голосов, когда вы выдвигаете 10 протестных кандидатов, они растаскивают голоса и так далее. Но, конечно, и лет там, 15 назад это было делать гораздо легче, поскольку политического опыта у избирателей и улит было намного меньше. Сейчас, на самом деле, за эти годы во многом избиратель стал более опытным. И просто так вот выставить аутсайдера, чтобы он качественно подобрал голоса, уже зачастую не получается. То есть многие технологии сегодня работать перестают, потому что среда изменилась, и люди стали более грамотными. Поэтому я думаю, сейчас эта угроза, она все-таки не так велика, как многие предсказывают. Кстати, хочу напомнить, что когда говорят, что будут сотни партий, есть элементарная статистика. У нас до 2001 года, когда приняли закон о политических партиях, первые, где было 10 тысяч членов, не было вообще, на самом деле, никаких ограничений. Mm-hmm. У нас партии регистрировались примерно по тем же требованиям, что любые общероссийские общественные организации. Там вообще не было ничего про численность. Mm-hmm. Ну, по сути дела, это была малая группа, там 3 человека, на самом, по большому mm-hmm. счету, на
суде. Мы сейчас здесь
на денег надо только.
Так вот, значит, хочу напомнить, что в 99-м году, на момент, значит, старта думской кампании, в выборах имело право участвовать 139 организаций. Не сотни, всего лишь 139. И в итоге мы там получили вполне себе нормальный по составу бюллетень, потому что многие из них были исключительно на черный день про запас. Так что здесь тоже страхи сильно преувеличены. Вот. Поэтому мне кажется, что вот у каждого из этих решений была своя внутренняя логика. Но происходят некие события. Да, они, конечно, достаточно сильно напугали элиту. И было понятно, что, с одной стороны, есть кнут и пряник. Да, то есть, ну вот, кнут – это прослушки, значит, это там борьба там, с общественными организациями типа «Голоса», там это давление на какие-то СМИ нежелательные. Там,
будто ну да, увольнение
там. Да, увольнение неправильных журналистов, там, значит, там уголовные дела на блогеров там, или что-то еще. Вот, значит, это кнут. Значит, и попытка имитации пряника в виде того, что вот, ага, нам и так же надо решать эти проблемы, давайте сделаем вид, что это уступки. Да, то есть понятно, что они где-то ускорились, где-то эта идея бродила, она, может быть, не была оформлена в законе, они попытались максимально быстро выдать на гора, даже в предельно сыром виде, потому что те законы, которые, законопроекты, которые пока есть, конечно, написаны курица лапой, да, то есть, скажем, закон о выборах губернаторов, так называемый, но это, конечно, вот с юридической точки зрения просто позорище.
А это никого не смущает.
Это абсолютно никого не смущает.
Вот это никого никогда не смущало.
Извините, я скажу про юридический аспект, я прошу, я не
выдержал.
Когда премьер российский, представитель правительства Российской Федерации, участвует в выборах, не слагая своих полномочий.
Ну, в смысле, не уходя в отпуск.
Да. И не став ИО президента, что прямо противоречит действующему законодательству. И это устраивает всех. Никто не говорит ни одного слова громкого.
Нет, коммунисты протестуют, пишут да, письма, шепотом, жалобы и так далее в прокуратуру.
Да.
Защитим да, Геннадия Андреевича. Да.
На митингах на Сахарова это все не это самое, не тиражируется.
А это мелочи для митингов на Сахарова. Вот. Там так сразу что, учредительное собрание
с
надо.
С нашим правым сознанием все просто и понятно.
Это Зорькин нынче написал, закона что с правым сознанием плохо.
Ну, Зорькину виднее в конституционном суде, с моей точки зрения, он просто не ночевал. Никогда.
Ну, так можно? Я
вернусь. Да, пожалуйста.
К последнему из вот больших проектов, которое было названо, значит, ну вот хотя бы закон о выборах губернатора, они хотя бы опубликовали. Обещанный законопроект о новых выборах Государственной Думы даже не опубликован.
Нет, работа идет.
И за это время, если внимательно посмотреть, значит, как трактовалось то, что сказал президент, у нас сменилось за месяц 3 концепции этого закона, потому что та цитата, как это было в послании президента, хочешь жни, а хочешь куй, да, это называется. То есть он сказал 225, значит, пропорциональная пропорциональная система по 225 округам, значит, с таким образом, чтобы каждый регион имел хотя бы одного депутата. Первая версия была, Дворкович сказал, что это смежная система. Через день было сказано, что это биноминальная. Значит, вот, ну, вчера вышла статья, где я подробно объяснил, что это такое, если это биноминальная система. И сегодня новая утечка, мы узнаем, что это, оказывается, и не биноминальная, и значит, и не смешанная, а это та же самая пропорциональная, но только 225 групп внутри партсписка, что автоматически, значит, делает бессмысленным фразу о том, что каждый регион был бы хотя бы один депутат.
То есть все равно будут регионы без депутатов.
Любой человек, который хоть немножко знаком с распределением мандатов, понимает, что если это, значит, внутри списка 225 групп, то есть и чем больше, чем более дробная структура списка внутри, а мандат делится это по абсолютному количеству голосов, тем автоматически увеличиваются риски того, что часть групп останется без мандатов. Что было понятно, к примеру, вот на выборах за собрание Петербурга 2007 года, где было всего лишь 50 групп, а не 225, 10 групп в итоге осталось без, вообще без депутатов, а в некоторых было по 2-3 депутата от разных партий. То есть более сложная, более дробная структура списков маленькие группы внутри будет означать, что риск того, что будет хвост вообще безмандатный, от любой партии, резко возрастает. Но в данном случае, я так понимаю, что там кто-то не сидят, вот они...
Но идея-то не в этом. Идея в том, что самая сильная партия будет получать, значит, опять премию, значит, за счет этой системы.
Идея была в том, что они, что они что-то такое написали в послании, и теперь вот они полтора месяца думают...
Пытаются понять, что же они написали.
Да, они пытаются думать, как же это вообще переложить на какой-то юридический язык, чтобы это не было совсем бредятиной.
Давайте немножечко еще я к Денису хочу обратиться. Соколова, вот по поводу все-таки регионов. А что, кроме вот этих вот выборов губернаторов, которых, правда, легко можно будет снимать, да, там разными способами, без суда и без следствия, там президент сможет там по двум основаниям снимать, плюс там еще граждане с большим трудом якобы смогут их снимать. Что предложено региональным элитам, по поводу которых всегда Кремль очень сильно волновался?
Ну, собственно, ничего не предложено региональным элитам.
Потому что работала комиссия Козака, там еще какие-то были проекты, нет, там денег сам, дать, да, полномочий дать.
Нет, самое большое, нет. Нет,
сказано через те же публикации последних дней о том, что федеральный центр, он хороший, а вот все зло, которое будет по фальсификациям, это нехорошие губернаторы.
Да, да. Нет, а что, региональные элиты на самом деле...
Все, кто фальсифицирует, да, недостаточно, будет уволен.
Да. Ага. То есть, в принципе, регионы ничего не получают от всех этих реформ, потому что как идет, как шел распад государственных институтов в регионах, так он, собственно, идет. Как не было никакой возможности неравного доступа к насилию, неравного доступа к закону, этого не, так этого и не будет. То есть, по сути, все, что предлагается на сегодня федеральным центром, это некая косметика, причем этот слой косметики становится все толще, а здание, на которое этот слой наносится, оно все более и более ветхое. Вопрос, когда, наконец, произойдет тот самый критический момент, когда косметика перевесит, и все это упадет?
Вот, причем косметика такого качества, да, что...
Сама еще и разъедает.
Да, потому что, на самом деле, внизу, там, ну, в Дагестане, да, там, если говорить про выборы, то местные выборы там проходят очень бурно. На выборы в Государственную Думу участки пустые. Но если проходят параллельно выборы в местный муниципальный совет или местного, или мэра города, или...
В Дагестанском, да, районе какого-нибудь,
да, то там стопроцентное участие, причем это
вооруженные избиратели охраняют урны.
Конечно, и там, и со стрельбой, и с мордобоем, там совсем...
Да, вооруженные избиратели, да, охраняют своих кандидатов, да. И там процесс формирования какого-то такого паллиативного, да не паллиативного, а заместительного инфорсмента институтов, он идет достаточно бурно. Но государство ничего не предлагает со своей стороны.
Более того, кстати, дело в том, что вот они попали в ту же самую очевидную ловушку. То есть очевидно, что страна вот в той структуре, которая есть и которая является данностью, игнорировать ее нельзя. Это есть социокультурная, экономическая и так далее. Она крайне дифференцирована. Невозможно управлять, я абсолютно убежден, в масштабе такой страны вот, какими-то унитарными, едиными для всех схемами. Нам вот все эти годы постоянно вот втюхивали какую-то совершенно ложную унификацию.
Ну, как вертикаль.
Когда игнорируют реальное разнообразие. власти. И вот они в рамках той же ложной унификации пытаются сейчас решать политические проблемы. Но та же выборность губернаторов на том же Северном Кавказе, в Дагестане или в Кабардино-Балкарии, ну, вы можете представить, что такое выборы президента Дагестана населением? То никогда в Дагестане не было прямых выборов. Был коллегиальный орган, где были представлены основные группы этносов, и только этот жесткий баланс хоть как-то держал политическую стабильность. То есть я абсолютно убежден, что даже в таком вопросе, как управление регионов, внутри страны должна быть дифференциация.
А вот Прохоров предлагает как раз не выбирать на Северном Кавказе руководителей, зато дать им там свободную экономическую зону. Гениальная идея, наверное, да, такая вот создание
власти. Сколько у вас Ингушетии?
Свободная экономическая зона вместе с деньгами или без денег? Вот это большой вопрос.
Ну, к тому, что они будут в этой свободной зоне сами добывать деньги.
Так а там и так свободная зона, и они сами добывают бюджетные деньги. В этой
причем по территории всей страны.
Михаил, вы на что намекаете?
Как на что?
Михаил, наверное, я вас не понял, вы слушатели, наверное, не поняли.
Ну, есть, во-первых, определенные фонды, куда все предприниматели определенных некоторых национальностей платят определенную часть своих доходов. Неважно, где они работают.
Фонд развития регионе? Чечни имени Рамзана Кадырова какой-нибудь, да?
Не, только не Рамзана, по-моему.
Ну, неважно, там, Ахмада, да.
Дальше. А есть неформальные контакты, которые тоже, конечно, это не бюджетные деньги.
Это не бюджетные.
Но это деньги, которые тоже туда поступают. В чем проблема? Так что все работает. И, например, кто является, так сказать, реальной властью в городе Москва, это вопрос открытый. Он открытый вопрос. Вот московская мэрия или, так сказать, уважаемые бизнесмены, являющиеся там сыновьями академиков и все остальное. Вот вопрос, на который вот сходу ответить нельзя. Нельзя исключить, что может быть даже и московская мэрия. В конце концов, недаром же так много людей приехало из Казани.
Нет, я бы не демонизировал настолько как бы, Кавказ и его доминирование.
Нет,
конечно. Ну, я бы просто сказал, что есть неформальная группировка и сообщество, и группа влияния.
Вертикаль коррупции, она себя по-разному проявляет в разных регионах.
На самом деле, она интернациональна. И вот, ее очень вредно этнически окрашивать.
Я говорю, что вертикаль коррупции, по крайней мере, на Северном Кавказе, она, безусловно, интернациональна, потому что без российских чиновников она бы там была совсем другой. Да? Вот. Но вертикаль коррупции там, себя по-разному проявляет в разных регионах. И, соответственно, имеет разные последствия.
А кто-нибудь покушается на вертикаль коррупции вот сейчас? Вот все говорят о там, тех преобразованиях, других преобразованиях.
Извините, подрыв основ государственного строя Российской Федерации запрещен действующим Уголовным кодексом Российской Федерации.
А мне казалось, по понятиям запрещен.
Ну, по понятиям тем более. Право – это же то, что оформляет господствующую в обществе волю. Если в обществе господствует воля воровать и грабить, ну и лгать еще для прикрытия, ну, естественно, это все оформляется правильным образом.
Ну и что, ничего нельзя изменить?
Нет, к сожалению, сознательно можно немножечко подкорректировать. Например, хотели сделать шествие по Фрунзенской набережной, теперь будет шествие по Якиманке. Замечательно. Вот это подкорректировать можно. А полгода назад... Никто о шествии заикаться не думал, даже мысленно.
Ну, почему заикаться можно было, но получить тоже можно было дубинкой.
Получить не шествие.
Да, и на Мигин как было 200 человек.
Да, вот в таких масштабах корректировать можно. А на содержательном уровне корректироваться будет стихийно. Хотя, безусловно, с участием сознательных усилий, как элемента этой стихии.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в студии экономист Михаил Делягин, политолог Александр Кынев и руководитель Центра социально-экономических исследований регионов Денис Соколов. Ведет передачу Михаил Соколов, и мы продолжим наш эфир после выпуска новостей. Я напомню, что программа «Время и мир» 22 часа будет в эфире.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. О намерении участвовать в акции за честные выборы 4 февраля в Москве заявили уже около 23 тысяч пользователей социальной сети Facebook. Сегодня стало известно, что городские власти согласовали протестное шествие и митинг в центре города по маршруту Калужская площадь, улица Большая Якиманка, Болотная площадь. В подмосковном городе Химки два человека погибли при обрушении пешеходного моста. По сообщению МЧС, подземный Надземный, простите, переход через один из городских проспектов рухнул, когда под ним проезжал самосвал. Погибшие водитель и пассажир. Вице-спикер Госдумы, глава Московского избирательного штаба Владимира Путина Людмила Швецова обвинила оппозицию в травле премьер-министра и кандидатов в президенты страны. Премьер-министр России Владимир Путин предлагает ввести уголовную ответственность для тех, кто нанимает на работу мигрантов без соответствующих разрешений. Следственный комитет России назначил дополнительную экспертизу по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. ООН выражает растущую озабоченность новыми вооруженными столкновениями в Ливии. Выступая на заседании Совета безопасности ООН, специальный посланник этой организации в Ливии Йен Мартин сообщил, что в стране участились столкновения между вооруженными отрядами нынешних властей и оставшимися сторонниками свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. На Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давос мировые политические лидеры и руководители глобальных компаний обсуждают пути выхода из европейского долгового кризиса. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби в начале будущей недели представит разработанный Лигой план урегулирования ситуации в Сирии в Совете безопасности ООН.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии экономист Михаил Делягин, политолог Александр Кынев и этноэкономист Денис Соколов. Мы продолжаем нашу дискуссию или обмен мнениями о ситуации в России сегодняшней. 8 800 222 12 телефон для вопросов. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение с вопросом можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Я хотел бы вот обсудить одну из тем. Денис выступил в газете «Ведомости» с очень интересной статьей, где говорил о том, что, возможно, выход из нынешнего политического кризиса мог бы произойти на путях судебной реформы. Такой мотор, да, мотор, вот то, на чем сошлась бы вся оппозиция, да, и часть власти могла бы тоже с этим согласиться. Честно говоря, я в это не очень верю исторически, поскольку, ну, если посмотреть в прошлое, например, Александр II начал с ослабления цензуры, освобождения крестьян, а суд и земство были уже потом. Но я думаю, что если, Денис, вы коротко скажете пару аргументов в пользу вашего подхода, было бы хорошо, а потом мы обсудим.
Ну, я исхожу из того, что, собственно, и со стороны властной корпорации, да, где можно там с разными членами, членами семей и аффилированными лицами насчитать около 5 миллионов там, человек. И со стороны тех людей, которые хотят изменений в стране, единственное, на чем все могли бы сойтись, это теоретическое предположение, это судебная реформа. Почему? Потому что только судебная реформа может обеспечить формирование и сохранение собственности для одних, для одних и доступ к насилию для других.
И отъем для третьих.
Ну вот, вот как раз отъем для третьих – это слабое место идеи судебной реформы, потому что со стороны корпорации власти она не может быть разрешена. Ну, разрешена с точки зрения там разрешенности процессов, да, а не с точки зрения разрешения политического. Она не может быть разрешена, пока не будет договоренности о амнистии всего того, что уже наворовано и присвоено. Ну, и невозможно отдать уже присвоенное имущество. Здесь очень сложно предположить себе того гаранта, да, который может дать гарантию отсутствия заднего хода приватизации. Вот, потому что вряд ли можно гарантировать, что при заработавших судах не возникнет желание переделить и, ну, скажем так, ликвидировать и аннулировать те сделки, которые явно выглядят незаконными.
Ну, я вообще прочитал в журнале «Большой город» потрясающий материал, всем рекомендую, называется «Корпорация несчастных», материал о судьях. И вот этот материал, он очень хорошо описывает, что судебная система – это такая закрытая кастовая мафиозная структура, которая воспроизводит сама себя, она закрыта совершенно от посторонних, штамповочный такой механизм, где нет ни сострадания, ни правосудия, ни понимания социальной роли. И, честно говоря, после прочтения этого текста, ну, ощущение полной безнадежности, потому что поменять это можно только, похоже, революционным путем, уволив всех судей нынешних.
У нас практически все реформы могут быть, к сожалению, проведены только за счет ликвидации институтов, а не за счет их трансформирования.
То есть вы за ликвидацию?
У нас, в принципе, у нас единственный путь реформирования – это ликвидация. Надо ликвидировать ту корпорацию судей, которая сейчас, к сожалению, да, ликвидировать не в смысле физически, а в смысле иллюстрации.
Я хотел
и только
сказать,
после этого можно сформировать новую систему.
Что революция ни при чем. Да. Товарищ Дегор в свое время, как известно, однажды поздно вечером уволил всех судей Франции. Просто всех. Но это не было революцией.
А он их нанял на тех же основаниях, кстати говоря, или нет?
Нет.
Или ввел новые механизмы, там, ну, не знаю, вот сейчас предлагают выборность, ликвидацию института председателей судов и так далее.
Там было немножко изменены механизмы, это было не принципиально, насколько я помню.
На самом деле, Александр. На самом деле, то же самое с милицией, полицией и так далее. То есть вот есть...
Это просто да. Смена вывески.
Конечно, конечно.
При этом люди, которые не захотели давать взятки за переназначение, не вылетели. То есть это была чистка, но в обратном смысле. Потому
что, у меня возражений нет, вопрос, начинать ли с этого.
Просто дело в том, что, как показывают, вот, скажем, те же авторитарные режимы, вот зачастую гораздо проще создать некую структуру с нуля, выведя в прежнюю за штат, чем реформировать страну, потому что старая, если она сама себя будет реформировать, она все равно воспроизведет все родимые пятна.
Это будет очень мучительно. Нет, на самом деле у нас немножко порочный подход. Мы смотрим на систему со стороны, как группа интеллигентов, и задаем себе вопрос. Вот есть противоречие. Как бы сделать так, чтобы всем было хорошо, чтобы снизить совокупные издержки? Вот как изменить систему так, чтобы все участники процесса стали чувствовать себя, ну, по крайней мере, не намного хуже, а лучше, чтобы минимизировать совокупный проигрыш, максимизировать совокупный выигрыш, чтобы всем было хорошо. А ситуация по-другому устроена. Есть люди, которые участвуют в принятии решений. И они максимизируют свой выигрыш, глубоко им начихать на всех остальных. И вопрос политики заключается не в том, как сделать хорошо, а в том, как сделать хорошо тем, в чьих руках находится эта политика.
Или политика должна быть в других руках?
Ну, это опять-таки нормативный подход.
Здесь же, да, получается ситуация, она, конечно, хорошо было бы, чтобы политика оказалась и в других руках тоже.
Ну, например, Геннадий Андреевич Зюганов. Вот реальный конкурент Владимира Путина Геннадий Зюганов.
Если Геннадий Андреевич Зюганов поставить в чистое поле и предложить ему на выбор на 5 лет в Кремль, или на 5 лет, на 6 лет в Кремль, или на 6 лет в тюрьму, знаете, у меня сильное подозрение, что он заплачет, проклянет все на свете, но пойдет в тюрьму.
Вы антикоммунист, Михаил.
Нет, я антиидиот.
Что вы думаете по поводу идеи начать с судебной реформы? Ну, что нынешняя власть, она может вот за это ухватиться. Вот господин Соколов нас убеждает, что можно, не сменив власть, Путин 2.0.
Вот нас тут спрашивают, версия Путин 2.0. Что и судебная реформа, и множество других реформ немыслимы и невозможны без разделения властей. То есть, на мой взгляд, начинать нужно с полного демонтажа исполнительной вертикали как явление, потому что только разделение властей, как взаимный контроль, когда депутаты контролируют исполнительную власть, только он создаст возможность и для нормальной судебной системы, и для независимых избирательных комиссий и так далее. Потому что если власть все равно будет в руках одних и тех же людей, у нас система персоналистская, единоличная власть и снизу доверху. У нас президент – это такой абсолютный монарх на уровне национальном. Губернаторы у нас – это такие князьки на региональном уровне. И тот факт, что они не избираются, а назначаются, они все равно остаются такими же князьками, потому что никакого противовеса институционального в регионах у них нет.
Варяжский подход такой.
А как обеспечить разделение
власти? Что такое разделение власти?
Как обеспечить без независимого суда?
Значит,
практически невозможно.
Значит, суд независимый. Это часть разделения властей. Просто я вот в данном случае важно понимать, что не нужно часть процесса заменять самим процессом. Да? То есть разделение властей лишь кусочек, да, того, что разделение властей. То есть независимый суд раз, обязательная подконтрольность исполнительной власти представительной, утверждение всех кадровых назначений, возможность выражения недоверия, значит, фиксированные суки полномочий и так далее. То есть вот только это все вот в одном флаконе и одновременно может дать какой-то эффект. Если вы введете только то, что вы называете независимый судов, но губернаторы останутся полными паханами в регионах, президент будет императором на уровне России, эти суды де-факто будут такими же независимыми, как и раньше.
Денис, коротко, потом Михаил.
Коротко, потому что независимая судебная система – это та веревочка, за которую можно потянуть. Я не спорю против разделения властей, ни в коем случае, против демонтажа силовой вертикали и против серьезной трансформации ФСБ, вплоть до ликвидации ФСБ и построения совершенно другой структуры, которая не нужна в регионах. Это все правда. Но с чего-то нужно начинать, и с чего-то, с чем все могли бы сойтись.
Я бы начал сегодня с отмены закона об экстремистской деятельности.
Статья 282.
Это, да. Это правильно.
Ну вот все и сошлись.
Я хотел бы... Нет, ну еще можно спросить про освобождение политзаключенных и так далее.
Нет, тут Путин будет против.
А вот не факт. На самом деле, мы говорим опять о том, как хорошо бы. Вот я могу спрогнозировать, что есть два варианта реальной модернизации. Первый – это через системный кризис и хаос той или иной глубины и интенсивности. А в хаосе как бы независимый суд – это как раз тот вопрос, который решается в первую очередь.
Да.
У кого автомат, тот и независимый суд.
Не совсем.
Второй вариант – это если товарищ начальник поймет, что речь идет не о демократии, не о протестах и не о соблюдении процедур, а речь идет о его жизни. Что если он захочет сохранить систему, как она есть, или захочет ее углубить и улучшить, а не учинить опричнину очередную, можно демократическую, это без вопросов, вот, то тогда, извините, его вероятность дожить до конца первого срока, ну, скажем так, весьма мала.
Третьего срока.
Второго. Ну, третьего, да-да-да.
Четвертого.
Да, третьего.
А Родион пишет, Путин наиболее адекватно реагирует на запросы общества. Победит 80%. Из Германии, правда, пишет.
Хорошая анаша в Германии.
До вас тоже боты дошли.
Хорошая анаша в Германии.
Вот, я просто хотел еще сказать, если я согласен с тем, что нужно выпустить политзаключенных, согласен с тем, что нужно отменить закон об экстремизме, который на Кавказе особенно чудовищно выглядит.
Он по всей стране выглядит чудовищно.
Там просто огромное количество людей под него попадает постоянно. Но надо сделать что-то, что сделает процесс необратимым. Вот что-то, что делает процесс необратимым дальше. Какой-то плацдарм, с которого можно начинать разматывать.
Кто захочет делать процесс необратимым?
Вот нам пишет вот Роза. После митинга на Сахарова лидеры не воспользовались движением народа, начали соглашательскую политику, а ведь известно, что за оплеуха, коли не достал до уха. Теперь Путин все сведет на нет. Вот такой
проблем. Но лидеры не занялись соглашательской деятельностью и просто поехали отдыхать.
Нет, понимаете, проблема в том, что, на мой взгляд, изначально вот и на первом митинге на Болотной, и на втором митинге на Сахарова
они поехали отдыхать.
Была опубликована не повестка реформ. Это была повестка, там буквально нескольких решений, но все эти решения реформами на самом деле не являлись. Да, потому что там уволить Щурова там, и так далее, выпустить заключенных, это не реформа.
Были требования политической реформы.
Значит, ну,
они, были требования они, доступа всех на допуска всех
значит,
на выборы.
Значит, ну, они были высказаны в предельно общей форме. Вот на мой взгляд, но нужно ну, после этого никаких текстов, связанных за это время, которые бы это как-то конкретизировали, не появилось.
Люди поэтому делили трибуну, какие тексты?
Значит, совершенно, вот вместо того, чтобы это дело превращалось в нечто более связанное и программное, шла борьба, значит, кто будет на следующем митинге выступать.
Кто будет разговаривать с Владимиром Путиным, тоже шла борьба.
Поэтому,
через
она Алдрина. Закончена. Поэтому мне кажется, что сейчас очень важно, уже пошла некое внутреннее структурирование, значит, митингующих, понятное дело, что в рамках этого процесса какая-то нагрузка будет более выражена, кто-то будет откалываться. Это абсолютно нормальный процесс, так и должно происходить. При этом должна формироваться позитивная повестка дня. То есть в более конкретных и понятных механизмах.
Саша, я что хотел сказать. Вот, кстати, о позитивной повестке дня. Но ведь все же понимают, вот Михаил Геннадьевич у нас любит на эту тему рассуждать, есть действительно масса...
Ну, в Конституции, например.
Ну, подождите. Есть же действительно реальные действительно угрозы. Да? Ну, например, ситуация на Кавказе. Угроза для нынешней России. Угроза, да? Ситуация с пенсионным бюджетом. Да, угроза.
Больше, чем ситуация на
Кавказе. Вот, да, там износ технологической инфраструктуры, угроза, да, там управленческий коллапс возможный, да, угроза, то есть деградация, так сказать, аппарата управления, о чем Александр говорил как раз про губернаторов, тоже угроза, все это угрозы. Вот вопрос принципиальный, нынешняя власть, она способна на эти угрозы как-то их воспринять и реагировать, или это все будет разруливать через какое-то время оппозиция? Давайте вот обменяемся мнениями. Давайте с Михаила потом.
Я считаю, что нынешняя власть искренне верит в то, вот глубоко внутри себя, что государство существует для ее личного обогащения, никаких других механизмов у государства нет. Что особнякам в Швейцарии, в Австрии, в Лондоне, в Рублево-Куршевельском округе, которые принадлежат этой элите, ничего не угрожает, потому что все будет в порядке. И только некоторые особо продвинутые люди из этой тусовки начинают понимать, что вообще-то речь идет об их шкурках. Но это отдельный нетипичный случай, хотя, конечно, хотелось бы трактовать выход Путина на третий срок как понимание этой ситуации. Поэтому ничего они делать не смогут. Вероятность того, что они начнут дергаться, начнут пытаться решить какие-то содержательные задачи. Я не говорю решать, хотя бы начнут пытаться. Да, мне представляется маленькой.
Денис.
Но я, к сожалению, вынужден согласиться во многом с Михаилом, потому что в части в той, что пока не видно того, чтобы власть адекватно реагировала на те вызовы, которые перед ней стоят. Она 10 лет на них не реагировала никак. И предполагать, что она будет реагировать дальше, достаточно было бы, наверное, слишком оптимистичным. С точки зрения коридора возможностей, он есть еще, этот коридор возможностей, возможно, да, то есть он есть, но воспользоваться, для того, чтобы им воспользоваться, есть, наверное, полгода или год. Ну, увидим.
Александр.
Знаете, я думаю, что пока установка такая же, как была все последние годы, переждать, там, значит, вот затянуть время, успокоить какими-то вот разной степени серьезности подачками, в надежде, что все само собой рассосется. Вот, то есть, на мой взгляд, есть существенная недооценка реального положения дел в стране и того, до какой степени изменилось общество, и до какой степени ситуация в окружающем мире тоже будет определять то, что происходит в стране. То есть, на мой взгляд, просто это, они живут, не очень понимая, что происходит сегодня.
Слушай, они не до конца себе представляют, насколько разложилось государство в регионах и, на самом деле, за пределами зубчатой стены.
Конечно.
Оно разложилось полностью.
И насколько это лютая
вы по
ненависть...
Судите?
Нет,
да не только.
И насколько лютая ненависть к ним существует за пределами Москвы.
Более того, я хочу сказать, что даже вот общение с чиновниками самого разного уровня в регионах, ведь вот то, что мы слышим на митингах, я вас уверяю, что примерно то же самое говорят и очень многие люди, которые в самой системе работают.
Ведь, люди системы, они болеют такой шизофренией немножко.
Я говорил, не сказал, что внимание, вот львиная доля, скажем, информации о нарушениях, которая вот осенью попадала в сеть,
это слив
аудио, ролики, значит, да. Там сканер документов, это материал, которым имели доступ только сами чиновники. Угу, сама система изнутри самой себя.
Нет, на самом деле, имела место восстания. На выборах в декабре было восстание. Потому что, извините, мы все говорим, в одной школе на одном участке 16 за Единую Россию, на другом 60 за Единую Россию. Понятно, там, где 60 фальсификаций. Там, где 16, это восстание, это мятеж, это отказ исполнять указания начальника.
Я хочу напомнить, что, по-моему, 2 или 3 года назад было исследование Афанасьева, которое пока показало, что как раз внутреннее настроение в элитах вполне абсолютно либеральное. И был главный вопрос, почему эти настроения не выражаются в конкретных действиях. Вот, на мой взгляд, то, что мы наблюдаем сейчас, происходит не вот 24 сентября, оно стало для многих какой-то вот такой точкой бифуркации.
Точкой слома.
Точкой перелома. Внутри системы идет абсолютно откровенный тихий саботаж. Это совершенно однозначно происходит. Огромное количество людей не желает реставрации. Оно готово и может конкурировать на других нормальных условиях и при этом не бояться, так как они боятся сегодня там, за свой портфель. Кроме того, утечка – это в том числе и способ избежать выполнения того приказа, который категорически не хочется выполнять, потому что система никого не готова защищать. Она, с одной стороны, постоянно пытается путем неформальных связей заставлять всех выполнять некие неформальные процедуры.
Незаконные.
Но когда кого-то конкретного ловят, никто никого спасать не хочет. Грубо говоря, работать, значит, нарушать ты будешь время начальника, а сидеть ты будешь лично сам. Да, то есть это никого персонально не устраивает. Поэтому, на мой взгляд, вот мелкобуржуазная революция, можно называть это и так, она в том числе произошла. И хотя конечно, абсолютно я убежден, что у нас действительно реально так называемый средний класс, если мы смотрим, но много состоит из чиновников. Но он из чиновников состоит по должностям. С точки зрения мировоззрения, вот нормальный средний класс, и в этом смысле, там, по вкусам, по взглядам на жизнь, это абсолютно на европейское понятие среднего класса.
Это совершенно не по, к своей, не по отношению к конкуренции, ну, по отношению к другому.
Ну, там есть масса...
Нет, ну, грызня в аппарате очень сильно, просто другие правила, другая конкуренция.
Есть масса внутренних противоречий, ну, скажем, вот исследования того же Дмитриева, например, или Белановского, они как раз показывают, что действительно по многим вещам это класс изучился. Другой вопрос, что вот специфика России – это парадокс, что это средний класс, да, с точки зрения взглядов и позиций, во многом состоит из чиновников.
Александр, давайте мы дадим немножечко хоть слушателям спросить. Заговорились мы. Николай из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня два вопроса.
Давайте.
Первый. Вот Михаил Делягин, мной глубоко уважаемый, описал картину нашего государства как системы, содержанием которой является тотальное злоупотребление, которое вытеснили всякое другое легальное содержание. Давайте не обманывать себя и дополним эту картину той силой, которая этому государству якобы противостоит, и которая состоит из групп давления, предоставляющих платные услуги спонсорам и отечественным, и зарубежным. Это касается и экологических, и политических групп. И давайте мы отдадим себе отчет, что наша оппозиция коррумпирована, а вот это именно когда служение своей страны подменяется заработком, это является коррумпированием, безусловно, политической деятельности.
Вопрос в чем?
Что вопрос в том, кто и на что это будет менять, и есть ли у нас... Вот второй, кстати, вопрос, он касается ценностной основы.
Нет, Николай, ну понятно, плохая оппозиция, плохая власть. Что лучше?
Ну, выйдите ответим... на площадь и будьте честной оппозицией. В чем проблема?
Так, ну хороший ответ, короткий, главное. Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня вопрос к Михаилу Делягину.
Пожалуйста.
Михаил, когда зачитывали приговор Явлинскому, такое ощущение, что мы...
Приговор?
Ну, когда яблоко сняли. Что мы перенеслись в 37-й год, что вместо этого пресловутого Конкина приговор зачитывает Вышинский с такой же интонацией, с такой же жестокостью и беспринципностью. Прошло 80 лет, а кандидатов в палачи не убавляется. Вот чтобы, Михаил, что это у нас народ такой патологический прожаривший, что столько желающих быть палачами, олицетворением Чуров и его компании?
Не обязательно Конкина.
Знаете, я хотел бы обратить внимание на маленькое отличие, которое случилось за эти 80 лет. 80 лет назад расстреливали, а сейчас всего-навсего сняли с выборов. При этом тут же в кулуарах шепотом, объяснив всем, ну, я не буду говорить, кто это объяснил, но объяснив всем, что, ребята, мы ничего не можем сделать, вот у этого человека действительно максимальная доля настоящих подписей. Ну, что ж поделаешь, да? Не чувствуете никакой разницы за 80
лет? Но тогда и Прохорова надо было отправить туда же, по этой же дороге, да,
если
по этой логике.
По какой, логике?
Ну, вы говорите, что у Явлинского максимальная доля настоящих подписей. Значит, у Прохорова меньшая доля настоящих подписей.
Простите, пожалуйста, а почему вы думаете, что к выборам допускают по степени исполнения закона?
Михаил, я вообще не думаю, я вас спрашиваю.
Спасибо большое. Очень честный журналистский ответ. Отвечаю. Значит, выполнение закона не играет никакой роли. Просто никакой. Вот я был в Шереметьево, когда там слонялись девочки и мальчики, которые собирали подписи за Прохорова. При мне их послало человек 50 или 60. Ну, много. Больше 50 точно. Вот. Но дело не в том, кто сколько подписей собрал. Правила игры установлены так, чтобы их нельзя было выполнить. Если Прохорова пустил, знаете, если Прохоров пришел с одной единственной подписью, которая стоит в его собственном паспорте, но его решили бы зарегистрировать. Его зарегистрировали бы все равно. Попросили его принести ящики, ну, не с подписями, с мороженым, например. И зарегистрировали бы ящики с мороженым вместо ящики с подписями. В чем проблема?
Ладно, вот Наталья нам пишет. Ошибочное мнение гостей в студии, что за пределами Москвы ненависть к власти. Большинство населения хочет возврата советского прошлого и поддерживает кремлевскую власть. Достаточно посмотреть встречи Путина в разных городах. Рабочие с удовольствием рукоплещут.
Михаил категорически не согласен. Вот я как бы из региона...
Я много езжу по регионам.
Не вылезаю.
Не хором.
В общем, практически вот мы здесь сидим. Мы почти все регионалисты.
Мы все втроем мотаемся по регионам, как вентилятор.
Я вас уверяю, что так, что вот это мнение совершенно не
соответствует. И потом, понимаете, это мнение противоречиво внутри себя. Люди выступают за советскую власть, и поэтому они за Путина. Простите, пожалуйста. Если вы приедете в регион и скажете, что Путин и советская власть – это синонимы, но все зависит, конечно, от аудитории, скажем, в Челябинске могут и побить.
Вы посмотрите, как голосовала Сибирь и Дальний Восток на выборах в декабре месяце.
Ну, даже я уж тут, ладно, я вспомню Нижний Тагил, где кто-то собирался приезжать на танке воевать с митингами в Москве, но за Единую Россию 30% по-моему голосовало.
Московский пиарщик что только не придумал.
Это на Урале хорошие пиарщики.
Но посмотрите, посмотрите недавнюю социологию, сколько людей реально ходят на выборы на Кавказе, и сравните это с официальными протоколами.
Там практически никто не ходит на выборы, на федеральные выборы не ходит никто.
Кстати, вопрос пришел от Елизаветы. А согласны ли вы с тем, что нынешний премьер-министр сделал Россию заложницей Кадырова, который в любой не понравившейся ему ситуации может пойти на неприятные для России меры, вне зависимости от того, кто станет президентом России? Давайте по минутке, это очень интересно.
На самом деле, я не знаю, кто больше, чей заложник, современная Россия Кадырова или Кадыров заложник современной России, тут тоже вопрос. И я не думаю, что, скажем так, риск появления условно латышских стрелков с чеченскими фамилиями, да, в случае, если начнется то, чего все опасаются, что этот риск очень велик. Да, но действительно, система, которая выстроена в Чечне, она, ну, она никак не трансформируется мирным образом теперь вообще. То есть это ловушка. Это ловушка,
ловушка Чечни. Ну вот недавнее заявление господина Кадырова о том, что вот он доработает свой президентский срок полномочий и займется там личной жизнью. Вот вы как к этому относитесь?
Ну, это практически невозможно.
Ему Аллах запретит.
То есть практически невозможно представить себе смену власти в Чечне. Она непредставима.
Давайте вернемся из Чечни в материковую, скажем так, Россию. И все-таки впереди у нас тур президентских выборов. Давайте еще обменяемся мнением, буквально коротко тоже. Каковы перспективы победы?
А почему вы употребляете словосочетание президентских выборов?
Это что, выборы? Не видно кавычки, Михаил.
А, кавычки.
Да. Ну, все-таки каковы перспективы победы Владимира Путина в первом туре? Давайте, Денис. Вы Кавказ знаете, сколько там принесут?
Ну, Кавказ принесет столько, сколько надо. Он проголосует за Путина. Другое дело, что люди на выборы так же не придут, как они не приходят на другие федеральные выборы. Uh-huh. Вот. Но поскольку финансовая зависимость элит от федерального центра очевидна, и результаты голосования тоже будут очевидными.
Михаил.
Ну, товарищ Путин победит в первом туре.
То есть вы 100% уверены?
На 90%. Ну, понимаете... Теоретически, 4 февраля могут сделать какую-нибудь провокацию, потому что сторонников, так сказать, радикальных либеральных реформ достаточно и в силовых структурах тоже. Ну, грубо говоря, людей, представители того клана, который двигал президента Медведева, для товарища президента Медведев не захотел становиться президентом или не смог становиться президентом.
И что это изменит?
А товарища Путина, если раньше валили Медведевым, то теперь, насколько я понимаю, валят народным протестом. И, как говорил товарищ Березовский, я близко к тексту, сакральная жертва на алтарь чего-то там должна быть принесена.
Ну, хорошо, так то есть вы верите...
Вот если этого не случится, первый тур, да, конечно, и совершенно неважно, каковы будут масштабы злоупотребления.
Александр, пожалуйста, тактика Володина. На митингах рабочих въехать снова в Кремль.
Вы знаете, ну, я не знаю, чем на самом деле закончится 4 марта. Конечно, наиболее вероятно, что они будут любой ценой обеспечивать того, чтобы этот первый тур состоялся, и второго никакого не было. Ну, вот. Но я могу сказать только одно, что есть очевидная вилка. Если они обеспечивают победу в первый тур, неважно, значит, с каким процентом, я абсолютно убежден, что общество отнесется к ней как к манипуляции, это никакого реального доверия не даст, и так же, как после 4 декабря говорят, что Дума не настоящая, вот победа в один тур автоматически будет означать слабого и абсолютно публично нелегитимного президента, будет первая победа, а то, что будет в стране дальнейшем, будет напоминать вот торфяной пожар. Это, конечно, митингов каждый день не будет, но все равно хорошо не кончится.
И ускорит распад системы в итоге.
Самозванец, одно слово есть, русское.
Ну что ж, мы тогда заканчиваем наш разговор. Михаил Делягин, Александр Кынев и Денис Соколов. Наши эксперты были в студии «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Итоги дня буквально через несколько минут подведет Андрей Шарик.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Оправдается ли расчет Кремля на поддержку работников госпредприятий и трудящихся бюджетной сферы? Об этом спорят политики Николай Травкин и Виктор Тюлькин и профсоюзные активисты Сергей Храмов и Степан Маленцов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио